რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах памяти эксцентриков». Решила я назвать сегодняшнюю передачу, почему, скажу об этом чуть позже. Смотрите и слушайте нас на сайте и в эфире «Радио Свобода», и на телеканале «Настоящее время». Книга «Записки русской эмигрантки» вышла в Москве. Ее автор Ольга Матич, известный литературовед и культуролог, преподаватель университета в Беркли в Калифорнии, приехал в Москву ее представлять. Мы, конечно, не могли пропустить такой случай и позвали Ольгу в студию. Редактор книги Дмитрий Харитонов, переводчик и филолог, в недавнем прошлом редактор отдела истории журнала «Новое литературное обозрение». Верно я сказала, Митя? На связи с нами по скайпу мой коллега Иван Никитич Толстой, историк литературы, ведущий программы «Поверх барьеров». И в записи по скайпу будет Глеб Морев, историк литературы и литературовед. Я бы хотела начать вот не с выступления автора, а если можно, с наших читательских и редакторских впечатлений. У меня есть несколько вещей, которые меня в этой книге заинтересовали, но я спрошу чуть позже, Ольга, вас о некоторых героях и сюжетах этой книги. А пока начну с вопроса Дмитрию Харитонову. Что необычного? Мемуарной прозы, в общем, довольно много. Это такой, ну,
я бы сказал,
даже
все необычно. Во-первых, это было совершенно... Это было настоящее редакторское счастье, потому что это была редакторская работа в таком высшем, не побоюсь...
Слушайте, Митя, можно я скажу для наших слушателей, что важно? Что первая часть книги – это семейная хроника. Она так и называется – «Семейные хроники». И там около 15 героев ваших прадедушек,
разных родственников. Я дохожу до своей дочери.
Что не менее прекрасно. Она, оказывается, не менее интересной фигурой, чем, значит, ваш знаменитый двоюродный дед или прадед Василий Шульгин. А вторая часть – это встречи, собственно говоря, с известными литературными фигурами.
В основном. То есть там есть и у меня, и мои мужья,
которые
друзья мои, которые не относятся ни к русской, то есть они в чем-то относятся к русской тематике, потому что мой друг Арнольд Спрингер, вот левый марксист, студент, который был на кинофестивале молодежи в 1957 году, то есть что в какой-то мере мне кажется интересным для, ну, наверное, для читателя, для зрителя, что рядом с ним и его друзьями это университет. Да? Я впервые по-настоящему стала американкой. До этого я была такой, ну, русско-американкой, но я все-таки вращалась в основном среди, что касается моих друзей, среди детей русских иммигрантов, как я. Потому что я выросла в такой, ну, в тесной иммигрантской общине. Я выросла в городе Монтерей. Это маленький город в Калифорнии. Может быть, самый красивый город в Америке. Действительно, он известен тем, что он очень красивый. Но чем он интересен, что касается миграции, конечно, не океанами, не буранами и так далее. А там военная школа языков.
Где преподавала ваша мать?
Где моя мать преподавала, но, конечно, моя мать и очень многие другие. В самые горячие точки, ну, напряженных отношений между Россией и Советским Союзом, то есть, что я говорю, между Америкой и Советским Союзом, там было по 350 преподавателей русского языка, плюс их семьи. Да, а это им значило несколько поколений. Вот в этой среде выросла. Понимаете, у меня были друзья, мои лучшие подруги были русские. Мы ходили в русскую школу, там организовали русскую школу. Это была ну, обычно вот эти русские школы организовывались при церкви. Так что это была церковная школа, но там мы учили русский язык, русскую историю, географию, литературу. И у нас бывали исключительно интересные преподаватели. Например, один из моих преподавателей в одно время в этой русской школе был Владимир Федорович Марков, который потом стал моим доктор Фатер, да, то есть я у него писала докторскую диссертацию. А одно время нам преподавал такой поэт второй эмиграции, может быть, лучший поэт второй эмиграции, Николай Моршин, потому что все они преподавали в этой военной школе. Чем еще эта военная школа была интересной? Это теми персонажами, которые в ней преподавали. Начиная с племянника Николая II, ну и кончая там Моршиным, знаете, Марковым, Пашиным, разными. Ну, моя мать, потом внучка лейб-медика Бертенсона, Льва Бертенсона и так далее. То есть был очень интересный расклад преподавателей в 50-е и 60-е годы. Ольга, Григорович Барский, ну и так далее.
Можно я спрошу, простите, как что раз я вас... я хочу уточнить, а кто были студенты? Если мы
школе?
Говорим,
ну,
да, если мы говорим об обострении отношений между Советским Союзом и Америкой, это значит,
это
что...
Это военная школа.
Так.
Там были солдаты, моряки, ну, всех, которых учили русскому языку.
Которым было важно понимать язык врага?
Как бы, да. Но в основном их, конечно, потом не посылали.
То есть знаете, да. Не шпионы все-таки были?
Но были
или
нет,
шпионы?
Нет. Вот мой вот, первый вот. Муж, он учился в этой школе. Ага. Я там с ним познакомилась. Отец Аси. И он подслушивал, знаете, разговоры,
радио,
угу. Да, самолета, или как это, не знаю, как это говорится, самолетные радиопереговоры.
Так.
А кто-то не подслушивал, и их посылали на совсем другие работы. Что было любопытно и смешного, там была хорошая русская библиотека, классики, и вы помните, на каждой книге было, значит, «Осторожно, советская пропаганда» на Пушкине. Ну, это был такой автомат, да, и мы все всегда смеялись. Ты какую ты сейчас читаешь?
Из пропагандистских русских книг.
И русской пропаганды.
Я хотел бы закончить ответ на свой вопрос. И будьте здоровы. Мне тем проще будет это сделать, приятнее, потому что вы прекрасно проиллюстрировали, собственно, то, с чего я начал, а именно, каким удовольствием было работать над этой книгой. Дело в том, что это был не тот случай, когда у тебя оказывается рукопись, и ты с ней что-то делаешь. Нет. Ольга сочиняла, вспоминала, писала и показывал мне какие-то главы.
То есть по главам вы работали?
Да, и это было чудесно. В этом-то и было счастье, потому что я мог, наткнувшись на что-то, попросить об этом рассказать подробнее. А вы слышите? И вы, задавая сейчас Ольге вопрос, как бы оказались отчасти на моем месте, и вот да. Вы можете понять, какое это было наслаждение, когда возникает какой-то сюжет, и можно сказать, а вот давайте об этом подробнее, пожалуйста, потому что это безумно интересно. Об этом человеке, об этом... Об этой встрече, об этой сцене, об этом повороте и так далее. И вот рассказ о Матерейской школе – это один из великого множества интереснейших рассказов, которыми просто переполнена эта книга.
Да, что касается содержательной части, то ничего подобного, в общем, трудно представить нечто подобное.
Например, еще, значит... Близкий друг нашей семьи был такой Сергей Сергеевич Исаков, но он идет он родственник Александра I, то есть если, да, туда-обратно. То есть были самые разные люди, правда? Была изначально, когда я там росла, была первая эмиграция и вторая эмиграция. Больше было первой эмиграции.
Но родители ваши принадлежали к первой.
Конечно.
Но попали они в Америку после Второй мировой войны.
Да. То есть в этом отношении. Да. Из Германии.
Из Германии.
То есть, ну, потому что вся эмиграция после войны ну, это я преувеличу, не вся, конечно, но очень большая часть эмиграции, первой и второй, шла через Германию, потому что там, в общем, в американской зоне, в Германии, мы как раз жили в американской зоне, там были все институты, где нужно было подавать на документы и так далее. Не просто едешь, да.
Но в Германию они эмигрировали из Югославии, если я правильно
помню. Они бежали. Эмигрировать, наверное, это не то слово.
Правильно, слово
потому
бежали.
Что, угу. Потому что когда им стало... Потому что часть моей семьи, это все мамина семья, была политически ангажирована в антикоммунистическом отношении, а другая часть меньше. Например, мой дед, такой Александр Белимович, он был экономистом и так далее, и так далее. Он устроился в Югославию. Вообще, может быть, интересно сказать, что профессорам российским, русским профессорам лучше всего оказалось в Югославии, потому что там не было кадров. Например, Петр Бенгач Струве, он был другом моего деда, он в конце концов уехал в Югославию преподавать, потому что в Париже он никак не мог...
Не был востребован.
Да, и это был важный фактор, да, конечно, естественно. Но вот я начала говорить то, что брат моего деда, он остался в Югославии, и, в общем, с ними ничего не случилось. Но он был математиком, совсем другая у него была область. А мой дед решил, когда стало ясным, что победит Тита, ну, что нужно бежать. Ну, потому что все ожидали, что будет что-то вроде сталинского режима, а оказалось по-другому, да? И наша семья бежала, и так понемножку, знаете, сначала через границу, ну и так далее, и так далее.
Но все-таки вы потом своей частью вернулись в Югославию, и
нет,
ваш...
Как?
Фамилия Матич,
да,
ваш
второй муж. Да, но это уже в взрослом возрасте,
я
знаете.
Я ровно это имею в виду,
я стажировалась в Югославии год, и там я познакомилась со своим мужем Владимиром Матичем.
Да. Одним из ярчайших героев этой книги. Я сейчас прям хочу перейти к героям конкретно, потому что образ его чрезвычайно обаятелен.
Это он и был таким,
молодой, молодой социалист, который...
Коммунист. Но он был член Компартии.
Который был мэром
Нови Сад.
Города Нови Сад. И очень интересно, что когда он перебирается в Америку, он довольно быстро, как вы пишете, находит общий язык с местными интеллектуалами социал-демократического толка. И оказывается, что представления, значит, о левом интеллектуальном поле, они чрезвычайно разнообразные.
Да.
И эти люди быстро находят общий язык и дружат.
Ну, конечно, потому что он был политически мне вполне понятным. Знаете, я к тому времени... Когда я приехала в Югославию, уже были, знаете, протесты против Вьетнамской войны начались уже и так далее. Да,
да, вы к тому времени несколько полевели.
Во-первых, вот я пошла дружить с марксистами, правда? Так
вот
что это
вот
меня
это
подготовило.
Вот это ужасно интересная метаморфоза в книжке описана, когда девушка из довольно консервативной среды.
Из скаутов,
то есть фактически из семьи с правыми, назовем вещи своими взглядами, вдруг резко становится... полевевший, и...
Ну, резко, я, наверное, все-таки не сказал.
Но мои родители не были такими правыми.
А вы не были такой левой.
Почему?
У вас не было радикальных взглядов левых.
А что... То есть это все... Конечно, я не была... Были более радикальные, чем я, естественно. Но я в UCLA, мои друзья были... То есть у меня были друзья из эмиграции, потому что у нас всегда было так, знаете, столик тех и два столика других. И я себя чувствовала комфортнее скорее вот среди американцев, чем иммигрантов. Это были дети второй эмиграции. Но это было даже не обязательно это не из-за политики столика, а, знаете, много причин, почему с кем-то дружишь.
Я думаю, что, конечно, это некоторый набор, в том числе паттернов, которые проявляются при общении, не обязательно говорить о политике напрямую, чтобы понимать, на какой человек стороне. Я, знаете, друзья, я уже очень...
Мы говорили напрямую о политике, но тогда это, знаете,
были
60-е годы.
Трудно было
начало
не говорить.
70-х, это, во-первых, стоял вопрос гражданских прав чернокожих.
Война,
это было очень
Вьетнам,
важно.
Вьетнам.
Была Вьетнам, да, так что мы все время говорили о политике.
На демонстрации ходили?
Ну, конечно, ходила на демонстрации. Ну, конечно.
Прекрасно, прекрасно.
Вам это нравится?
Мне
а когда
очень
я
нравится.
Здесь рассказывала, приезжая в Советский Союз, что я хожу на демонстрации, на меня обрушивались тещи и говорили, что...
Я хотела отметить вот эту черту вашей книжки, чрезвычайно для меня важную, потому что она о споре, должен ли интеллигентный человек участвовать в политике или не должен.
Да.
Дело в том, что, наверное, десятилетия советской власти, они отбили у людей охоту участвовать в политике вообще. И только нулевые годы и возможность участвовать. И поэтому считалось, что вообще неприлично говорить о политике в
Нет,
любом
пространстве. Нет, вы знаете,
пространстве.
Я с вами, на... если можно, не согласна.
Я сейчас я спрошу. И только, мне кажется, десятые годы вернули политическое измерение в жизнь молодежи российской. Интеллигентной молодежи. И стало нормально.
Я бы сказал 90-е.
Но я Можно говорю вообще о другом периоде. Я начала ездить. Я, знаете, старше всех вас. Мне 7-6 лет, так что я в другое время.
Мы гордимся.
Да?
Этой
я в 70-е годы начала ездить.
Так.
А это были диссиденты, так называемые, или околодиссиденты, но люди, которые были антисоветски настроены. Я с ними общалась, и они, конечно, говорили о политике. У них были, да?
То есть говорили... Все всегда говорят о политике, честно говоря.
Только делают люди, вид, что не говорят.
То есть те люди, с которыми я общалась. И они на меня обрушивали за то, что я против... Вьетнамской войны, а они считали, что нужно добить коммунистов, а не протестовать против
Понятно.
Них. Понимаете?
Вот то есть добить коммунистов
здесь,
в Вьетнаме?
Да.
В Вьетнаме, да.
Это распространено.
И вот людям было неясно, что мне было интересно во всяком случае. То есть интересно. Может быть, меня это немножко удивило, что людям непонятно, что есть, что все-таки есть разные общества, и каждое общество имеет свои проблемы, свои вопросы, и на них реагирует соотносительно со своей средой, ну, с тем, как это, как, помогите, как сказать. Вы понимаете, что я
понимаю,
хочу сказать.
Да, но я хотел бы даже не то, что сказать, но... Идеально, когда есть возможность сравнивать, наблюдать, сопоставлять одно общество с другим и так далее, но вот ваши тогдашние собеседники все-таки такой возможности не имели.
Да, они жили в закрытом мире.
Я имею в виду вот советские диссиденты, несогласные и так далее.
Ну да, это правда,
да,
конечно.
Поэтому...
Конечно.
А озлобленность на советскую власть была?
Ну, это
поэтому...
я понимаю, конечно.
Да-да, не-не-не, это...
Это я понимаю, но... Но уже потом были люди в 70-е, 80-е, которые ездили. Я все-таки дружила с теми, кто выезжал. Я хорошо помню, например, разговор в студии Мессерера после какого-то... Да, это был кинофестиваль московский, и там был... Бертолуччи. Он как раз привез 1900 год, свой фильм показывал. И к нему подходили и ругали его фильм за то, что по политическим причинам. А я пыталась говорить им, но вы знаете, он по-другому все видит, что он живет в другом обществе. Но вот все было... Ну, в России, как я говорила на днях, да, все или черное, или белое, это есть такая тенденция у многих, правда?
Есть.
Друзья,
есть,
можно мы уже
да,
Ивана извините. Никитича послушаем? Нет, мы с удовольствием вас слушаем, но я беспокоюсь
Может
о том,
быть,
что Иван
что
Никитич у нас по скайпу-то должен нам что-нибудь сказать о
Иван.
Вашей
да,
книге.
Да, я написал небольшой отзыв на книжку Ольги и должен сказать, что прочел я эту книжку с превеликим удовольствием, с невероятной заинтересованностью. И вот почему. Ольга оказалась, ну, почти уникальным примером, уникальным случаем, уникальным автором, который, открывая себя в мемуарах, в книге о себе, в книге рефлексии большой жизненной, что совершенно естественно для всякой мемуарной книжки, открывал еще и несколько миров. Ну, открывая свои корни, это понятно, Ольга открывала и Америку, которая тоже не была для нее родной страной, которая стала добрым домом, приютившим ее. И эта сторона тоже, конечно же, очень интересна. Посмотреть на Америку глазами русской потомицы первой волны эмиграции. Это интересно. Но ты ловишь себя на том, что одновременно Ольга открывает и Россию, которая была ей в течение многих-многих лет неведома как реальность, а знакома только как такой духовный, литературный, культурный, почти уже мистический, почти мистический мир воспоминаний, переданных ее роднёй и ее предками. То есть мир, чем-то напоминающий сказку, в которую нужно просто поверить, а проверить или поверить, если говорить пушкинским словом, собственно говоря, и нечем. И только в начале 70-х годов началось это поверие России. Да? Так вот, открытие России, то есть для читателя открытие нас, одно из самых увлекательных чтений внутри Ольгиной книги. Потому что, а кто такие мы? А что же нас открывать? Мы-то себя знаем вроде бы как облупленных, а вот оказывается, что мы, увиденные со стороны, это, знаете, примерно то же, что увидеть себя во множестве раздробленных зеркал в примерочной кабинке, когда вдруг ты видишь свой чуждый тебе затылок, странную спину, совершенно тебе незнакомую или знакомую очень мало, да, свой профиль, бесконечное какое-то удаление и дробление тебя во множестве отражений. Это необычайно интересное и какое-то полезное чтение. В чем оно полезно, мне трудно было бы сказать. Просто кажется в том, что ты научаешься видеть свое поведение и смотришь на себя не как самопуп, а как человек, который тоже подвергается определенной критике, определенным суждениям. И это выставление тебя как бы на перекрестке, на всех ветрах, оно может быть не очень даже и уютная вещь. И в данном случае Ольга описывает, естественно, не меня персонально, да, но описывает то общество, в котором я существовал, даже когда я был совсем юным, там, подростком и так далее, я это очень хорошо помню, потому что, как и у Ольги, прошлое передавалось предками, так и в нашей семье, и в каждой семье, жившей в России, прошлое передавалось, и мы все представляли, что делалось за несколько лет до нашего появления на свет и за несколько десятилетий до появления и так далее. Это вот я хочу подчеркнуть, в чем драматургический аспект интересности книги Ольги. Каждый, кто будет эту книгу читать, а я горячо рекомендую это чтение всем вообще любознательным людям, будет вот интересно открывать себя глазами русской американки, которая вроде бы все читала то, что мы, слышала все те же истории, для которой какой-нибудь Петр Великий или там, я не знаю, литературные герои Чичиков, Манилов и Татьяна Ларина такие же, в общем, родные, домашние, семейные, неотторжимые от всего нашего духовного мира люди. Но при этом у нее совершенно иной опыт. У нее опыт американский, какой-то югославский, что совсем уж непонятно. Если Америку мы могли себе представить хотя бы через кино, то что такое была Югославия, это абсолютно терра инкогнита, конечно, была для всех нас. Вроде бы не такая закрытая страна, как Америка, но совершенно недоступная. Затем, что привлекает очень в Ольгином рассказе. Это ее непривычная для нас, я бы сказал, расположенность к принятию других иных людей и иных идей. Мы все-таки люди, по большей части, нетерпимые в своем взгляде на мир. Мы настолько обездоленные своей советской историей, русской, российской историей. Мы настолько были лишены всегда каких бы то ни было гражданских и политических прав, и прав передвижения в пространстве, и выражения своих мыслей, что мы так держимся за то немногое или многое, что каждому из нас было дано, что принимать еще какие-то чужие точки зрения на мир, на Россию, на происходящее, так сказать, во всем земном шаре, нам немножко было все-таки непривычно. Ведь Америка была тем немногим союзником нас, а я себя причисляю и к литературным, и отчасти, так сказать, оппозиционным, диссидентскому кругу, ну, по крайней мере, в своих мечтах. Я ничего как диссидент не сделал, и как литератор я тогда совсем был нулем без палки. Но, тем не менее, я духовно относил себя к оппозиции, к людям, которые против советской власти. Я старый антисоветчик, и до сих пор им остаюсь, и совершенно этого не стыжусь. Я контра. Да и в семье был своей контрой и так далее. В общем, я все это прошел, и мне радостно, что я прошел именно это. То есть какой-то отрезок честного, интеллектуально честного пути и нравственно честного. Так вот, я тоже считал таких американцев, которые выступают против Вьетнамской войны, дураками. Они не понимают, что Америка наш союзник. И, может быть, единственный, ну, Запад в целом, мы там не очень разделяли, конечно, в 70-е, 80-е годы, не понимали, что Запад безумно разный. И вот мы считали, что человек, который выступает против действий Америки, он действует против нас. Вот против вот диссидентского, оппозиционного и думающего сообщества. Вот в чем было дело. Мы были нетолерантны. Мы не понимали, что зло везде зло. И что позиция Ольги Матич, по-видимому, была совершенно естественной позицией и правильной, и нравственной позицией интеллектуального и думающего человека, который выступал просто против зла. Вот и все. Но тут, так сказать, критик наших союзников, потенциальных союзников Америки, становился как бы нам в оппозицию. Вот отсюда вот это категорическое неприятие. Я могу сказать только на своем примере. Вот я растил своих детей в совершенно русофильском, но антисоветском духе. И когда я вижу своего сына, аспиранта американского университета, который для меня совершеннейший левак, выступающий против американских порядков, против американской политики, там, как внешней, так и внутренней, я тоже морду свою ворочу. Мне тоже это крайне неприятно. Но жизненный опыт все-таки за границей научил меня понимать, что зло, оно, так сказать, не обладает географическими какими-то признаками, а оно трансцендентное, и оно, так сказать, проявляется везде, и везде человек моральный должен с этим злом бороться. Это для него абсолютно естественно.
Иван, спасибо. Побудьте еще с нами. Я хочу Ольги спросить. Вас действительно обвиняли в симпатиях к коммунистам?
Да.
Да? Ну, то есть даже ваши друзья Василий Аксенов или Булат Акунжанов?
Он нет, но его какие-то знакомые он меня раз привел. Но это я рассказываю немножко какие-то конкретные истории, да? Вместо того, чтобы обобщать.
Нет, пожалуйста.
Он меня привел в гости к каким-то людям. И, ну, зашел на эту тему разговор, и они, ну, меня вот так схватили за горло, начали обвинять в том, что я прокоммунистка, ничего, конечно, дура, ничего не понимаю,
конечно, дура, да?
Но и прокоммунистка, а я уже не знала, что делать дальше. Я помню, я встала, и я на них посмотрела и сказала, а кто ваши родители и деды, знаете? Да. Апропо коммунистов, чтобы они, да, я как раз из антикоммунистической семьи и так далее.
С огромными традициями.
А вы кто? Да, у них, что я знала, что они, что у них были деды, по крайней мере, а у некоторых родители большевики. Ну, я поняла сразу, конечно, что они не отвечают за своих родителей и деда. Но надоело мне вот это.
Ну, так-то выйти нужно было.
Знаете, я решила, что это они ко мне пристали. Да? Что объяснить рационально я этого им не могла.
Знаете, а я вот хотел бы... Да, один из самых важных, как мне, как читателю, кажется, моментов этой книги, одна из самых важных ее тем и одна из самых пронзительных и самых интересных и самых драматических. Сейчас я закончу нанизывать эти определения. Это проблема идентичности или самоосознания. Поскольку и реплика Ивана, и ваша продолжающая реплика как-то меня настроили на этот лад. Меня поразило то, что вы пишете о себе как о носителе некоторого сознания. Сознание и языка, и то, что ваша идентичность не определена, и то, что, как вы говорите и пишете, у вас нет родного языка, для меня это было одним из каких-то, ну, не побоюсь слова, таким читательским откровением, потому что вот такое бывает, когда ты читаешь что-то и натыкаешься на какой-то поражающий действительно тебя...
Смысл.
Именно смысл, проблем. Mm-hmm. И, в общем, я все время теперь об этом думаю. Я когда...
Думаете о себе?
Когда я думаю о вас, о вашей книге, я не могу не думать об этой... Я не знаю, можно ли говорить... Можно ли называть это драмой? Для вас это драма?
Ну, были моменты драмы, но вообще нет. Вообще это приобретение. Да? Вот это... Двойственность, она по-разному проявляется. И в основном, конечно, приобретение, что я всюду вхожа, как бы, да, я об этом пишу.
Да, но вы еще говорите, и при этом нигде
но
не своя.
Но при этом нигде не своя. Нет, вот я не могу назвать какого-то человека в моей жизни, длинной жизни, который был бы как я. Вот единственный человек, которого я могу, может быть, так сказать, совсем, это мой муж Владимир Матич, который был член Компартии и так далее, и так далее. Так что, ну, просто у нас все сходилось. Это была, ну, это странная ситуация, потому что, конечно, мы вышли из совсем других кругов и миров.
При том, что он не был сыном иммигрантов.
Все другое, да.
Да, он был совсем другим. Но у меня нет вот такого человека или такого круга, который я могу назвать своим. Я всюду другая немножко. Я всюду немножко другая. И это и потеря, то есть это драма. Иногда я это ощущаю. С другой стороны, да, наоборот, это приобретение. Я могу и тут, и там, и сям. Я легко очень перехожу с одного языка на другой. Я говорю на четырех свободно языках, на пяти, может быть, даже. Но при этом я иногда вдруг... У меня появляется такое косноязычие, я не знаю, как высказать. Да? И мне хочется перейти на другой язык. И, знаете, вот такая потеря языка, без языка.
Это и с английским языком бывает у вас?
С любым. Ну, английский мне ближе всего, конечно. Я выросла в Америке, я 8 лет приехала в Америку, я училась в Америке и так далее, и так далее. Ну, вот я рассказывала, или, может быть, сегодня не рассказывала, это первая книга или первая работа, которую я написала по-русски. Да? Я вам... То есть, нет, я себе благодарна, что я это сделала. Теперь мне легко писать по-русски.
Чудесно.
Я теперь сделала, недавно делала доклад по-русски. Я его сама написала без проблем. Так что это такое новое приобретение.
А остальные ваши книги, которые входили в Россию, они переводились?
Они переводились, все переводилось.
Понятно.
Да, да.
Все понятно. Друзья, я предлагаю нам послушать мнение Глеба Морева, литературоведа и историка литературы, который говорит о некотором, о таком более... Его взгляд более теоретичен на вашу книгу. И там речь идет о том, как устроен ваш ум. Если можно, мы сейчас... Да, представьте себе.
Что имеется в виду? Имеется в виду противостояние, так сказать, двух методик, что ли, подхода к литературному материалу. И противопоставление, во многом, на самом деле, может быть, ложное, противопоставление архивно-публикационной работы и работы описательной, исследовательской, концептуальной. То есть архивные практики, когда какой-то документ остается за архив, публикуется, комментируется, противопоставлялись работам концептуального толка, описательным, когда на основе уже известных или даже, может быть, неизвестных материалов автор, концептуализируя эти материалы, выступал с какой-то яркой идеей, яркой концепцией относительно русской истории. Вот в этой как бы оппозиции я Ольгу Масевич поместил бы на место теоретиков. Потому что ее работы отличаются, историко-литературные, литературоведческие, отличаются такой теоретической доминантой, таким ярко-концептуальным подходом к материалу. И здесь, как автор своей мемуарной книги, она оказалась в интересном положении, если можно так выразиться. Потому что она явилась автором исторического нарратива. Она повествует о своей семье, о своей жизни, о своей биографии. Но одновременно в ней говорит и автор-концептуалист, автор-теоретик. И поэтому ее текст как бы концептуализирует сам себя. Она занимается осмыслением, интерпретацией тех фактов, о которых она рассказывает, синхронно с их рассказом. То есть как бы тут же на этих же страницах мы видим и попытки осмысления, попытки концептуализации того, о чем ведется речь. Это, на мой взгляд, довольно редкое, нетривиальное качество мемуарной прозы сегодняшней, именно присущая академическим авторам, авторам-ученым. И это, на мой взгляд, отсылает или помещает, вернее, книгу Масевич в довольно любопытную прозаическую русскую традицию, именно традицию мемуарной, автобиографической прозы, где такими яркими, знаковыми авторами выступают как раз женщины-ученые. Я имею в виду, прежде всего, мемуарные записки Ольги Михайловны Фрейденберг и прозу Лидии Яковлевны Гинзбург. Там эти качества, качества автора-теоретика, одновременно автобиографического повествователя, вот соединены воедино и выступают наиболее ярким образом. Книга Масевич вписывается в эту, на мой взгляд, вписывается в эту традицию. Это очень любопытно для современного автора как бы генезис. Еще одно достоинство, на мой взгляд, этой книги и ее принципиальная особенность состоит в том, что Масевич предельно расширяет область мемории, область памяти, да, расширяет в том смысле, что подводит ее вплотную к нам. И, например, в этой книге я прочел ее воспоминания, вернее, одним из героев ее воспоминаний явился мой младший современник, да, мой товарищ по занятиям истории и литературы Александр Львович Соболев. Объектами памяти, объектами мемуарного повествования, исторического повествования становятся наши современники, люди, рядом с которыми мы живем, события, свидетелями которых мы были совсем недавно. Известно, что помещение как бы в область памяти, в область истории совершенно по-другому заставляет человека рефлексировать свою жизнь, свое существование. В свое время Эйфенбаум в знаменитой статье назвал это мигом сознания. Он имел в виду, что вот его поколение, его современники почувствовали себя такими свидетелями, участниками всемирной истории, происходящей на их глазах в 21-м году со смертью Блока и Гумилева. Но не только такие трагические события, как казнь или смерть автора, могут дать возможность почувствовать себя участниками истории. Но это могут быть и тексты. Не случайно после 1917 года такой взрыв русской мемуаристики случился. Да? И вот мы все, современники Масевич и отчасти герои ее мемуарного повествования, благодаря ей оказываемся включены в эту область исторического, чувствуем на себе этот миг сознания, читая эту книгу. И за это, на мой взгляд, автору стоит быть благодарным.
Ну вот я тоже, Ольга, вам крайне благодарна за это. Если уж совсем упрощать такую практически лекцию Глеба, как о ней высказался Иван Толстой, ты себя действительно чувствуешь участником вашей истории, истории 20 века, которую вы рассказываете, потому что ну, вы таким образом умудряетесь говорить о своих двоюродных дедах и прадедах, ну, например, о Василии Шульгине, о котором написано столько, что...
Шульгине.
Да-да-да, написано столько, что вам приходится писать новую главу о нем с перечислениями всех критиков его, всех, значит, его страннейших взглядов, когда он противоречит сам себе, будучи монархистом, но участвуя в отречении Николая II, или будучи, как о нем говорили, антисемитом и националистом, да, протестуя против дела Белиса и так далее, Белиса, и так далее, да. Защитником Белиса, и человеком, фильм про которого в советское время запретили, потому что он, пройдя советские тюрьмы, оказался... И, в общем, я думаю, что он не хотел ничего против советской власти говорить, но просто само его поведение, сама его стать была такова. Мне рассказывали об этом фильме люди, которые увидели, что это, ну, просто это невозможно было вытерпеть этим прекрасным людям. И вы, собственно говоря, оживляете всю эту огромную историю семьи, ну, для меня вот таким образом, что я легко себе представляю этих людей сейчас или нас на их месте. Вот когда идет речь о том, что ваша семья раскололась на, там, по русскому или украинскому принципу, когда они в Киеве, значит, там, перед революцией самоопределяются, то ли они, значит,
все-таки
в сторону...
Русские,
то ли они все-таки русские, или все-таки они малороссы, и потом две ветви семьи между собой...
Вот я, можно я исправлю? Да. Не малороссы, они себе русские националисты себя считали малороссами, а именно деление на русских и украинцев. Потому что тогда вот это деление Малороссия и Украина, это было важное деление в сознании, в их сознании.
И простите, сейчас, что я... Нет, это очень важное уточнение. Очень легко эту коллизию представляешь себе сейчас.
Ну,
то
конечно.
Есть абсолютно. Еще ужасно интересно, как вы пишете о людях, как они могли бы относиться к крымскому вопросу сейчас и вообще к украинскому вопросу. Или относятся сейчас, но при этом вы как-то так говорите о них, что ваша позиция совершенно четко видна, но никакого... ничего оскорбительного в этом нет. Это к вопросу о манере вести диалог, о черте русских не, значит, ну, быть довольно агрессивным в диалоге. Вот этого всего совершенно нет в этой книге. И опять же, ну, поскольку мы знаем некоторых из героев вашей книги, очень легко себя чувствуешь, значит, внутри ее. Я у вас хочу спросить, вы говорите часто о своих родных, в том числе. Я этого человека не только люблю, но он мне нравится.
Это важно.
Что это значит?
Ну, это моя мама говорила, это идет от мамы. Что для нее было важно, чтобы человек ей нравился. Не то, ну, что можно любить родственника, но он тебе не нравится. Понимаете? Вот в этом отношении. Какие-то родственники нравятся, а какие-то, ну, не нравятся. У меня были родственники, которые мне не очень нравились. А если мне и нравится, и я люблю, то это самое важное. Вот когда я пишу, что вот этот родственник мне еще нравится, то это самое такое выражение любви, да.
Он нравится какими-то живыми чертами, как
это необычный. Все зависит, знаете, так я не могу обобщить про всех, кто, да, скажем, живыми чертами. Вот мне нравится Шульгин именно тем, что он такой разнообразный.
Абсолютно.
Поразительно разнообразный. Это мне в нем нравится. Какие-то отдельные черты мне в нем не нравятся, да? Что касается, я знаю, я пишу про своего отца, ну, потому что я его как-то со временем поняла, какой он был замечательный человек, и что он мне в конце концов стал нравиться. А в детстве, может быть, не так нравился и так далее. Ясно, да?
Довольно.
Но это довольно, да.
Вот можно это уточнить. Вам Лимонов нравится или нет?
Один из героев.
Один из героев,
да.
Этой книги, конечно, которому глава посвящается.
Ну, опять, мне нравится, я вот ему звонила на днях, чтобы так, да, я решила. В общем, мы очень старые друзья. Вы это,
вы да? Очень четко в книге я это говорите, его, да, что да, взгляды да. Его в последнее время да. Вас не устраивают,
мне нравится, но но у меня, знаете, я вообще считаю, что не все должно совпадать. И вот эта идея руки не подавать, это, ну, так условно говоря, да, этого у меня нет. То есть человек должен сделать что-то ужасное, ну,
в
личном плане.
Понятно.
Со мной Лимонов был поразительно внимательный, добрый. Ну, вы, если вы прочли, да,
да,
я пишу, какой он был
подробно.
Замечательный, в общем, в чем-то человек. Да? Он да. По-настоящему знал, кто я, замечал, если мне что-то неприятно и так далее. А это очень важные черты, особенно, знаете, у известного человека, который в основном думает
все,
только
нет,
о себе
и еще, уверены,
да,
что он нарцисс. И все уверены, что он нарцисс.
Вот именно.
При этом,
а
так?
Он в личном общении, это вот он угу. С моей дочкой был замечательным и так далее.
Я хочу, чтобы мы
но
все-таки...
Но мне его да. Политические взгляды не нравятся. Но это, да, но я окей. Достаточно об этом
вы
пишу.
Вы очень четко и откровенно об этом пишете. Я хочу поговорить как раз немного о героях книги, которые нам нравятся. Вот мне, например, очень нравится, что вы написали главу у художницы Елены Киселевой, поскольку я родом из Воронежа, и ее картины для меня были...
Это моя бабушка двоюродная. В пятницу будет вернисаж ее.
Мы говорили как раз перед началом программы, что на днях
7 часов
большая выставка.
Большая выставка, да. Я вам пришлю, если хотите, если вам это интересно, если можете в 7 часов прийти. Что-то
простите.
Будет такое.
Она удивительно яркая. Фигура бабушка, на небосклоне модерна, ваша бабушка, и любимица Репина, и, в общем, конечно, такая зажигательная девушка абсолютно. Митя, вы обещали мне рассказать о вашем любимом герое в этой книге.
У меня есть несколько глав, да. И, ну, поскольку каждая глава посвящена, как правило, одному человеку, реже несколько, у меня есть несколько любимых глав и несколько, соответственно, любимых героев. Честно говоря, мне трудно выбрать кого-то одного. Ну, наверное, мне кажется какими-то вот совершенно выдающимися главы о родителях. То есть я не хочу проводить какие-то различия между внутри книги, между главами. Но вот, по-моему, главы о матери и об отце, ну, может быть, потому что когда человек много и хорошо говорит о своих родителях, это всегда трогает. Но вот, если можно сказать, мне как бы дороже, как читателю, наверное, всего вот эти главы и, соответственно, их герои бесконечно достойные, сложные, интересные, несчастные, наверное, потому что люди несчастны как-то вот в этом отношении, а к тому же, когда такая история семьи, когда такая история страны, стран, в которых приходилось жить и так далее.
На огромном историческом фоне,
драматическом. Это, конечно, накладывается.
Да,
вот.
Весьма драматическое. Да.
Поэтому я думаю, что вот мои любимые герои вашей книги – это ваши родители.
Да.
Прекрасно. Я у Ивана Никитича хочу спросить, кто у него любимые герои. Я хочу, чтобы мы все-таки упомянули хотя бы вскользь о вашей родственнице Ирине Гуданини. Правильно ее фамилия звучит?
Ирине Гуданини?
Да.
Ну, это... Ну, хорошо,
которая была возлюбленной Набокова, которая или любовницей, как угодно мы это можем называть, но думаю, что все-таки возлюбленной, потому что его брак под угрозой стоял, вообще-то, если я правильно понимаю.
Ее что?
Его брак стоял под угрозой, а для нее это вообще, судя по тому, что вам удалось понять о ней, это, видимо, была такая настоящая катастрофа, драма.
Ну, для нее?
Да.
для нее была катастрофа.
Очень
вот
серьезная.
Она.
Очень серьезная история.
Это семейная наша фотография.
Да, очень красивая, очень красивая
здесь,
женщина.
Да.
Иван, а ваш любимый герой или любимые герои в книге «Записки русской американки»?
Моя любимая героиня оказалась той, которая говорит о том, что она сделана, и перед читателем написано все это внятно, ярко, подробно и убедительно, но роль которой, я боюсь, что не все читатели по достоинству оценят. Я говорю о самой Ольге Матич. Я говорю о той стороне ее жизни, которая, я боюсь, что пройдет мимо читателя, как, знаете, как некое прозрачное облако, о ее организаторской деятельности. Ольга Матич по существу познакомила русскую литературу и русскую филологию с американской академической и университетской жизнью, с этим миром. Ольга Матич очень много сделала для того, чтобы эти две стороны породнились, сдружились, поняли друг друга, осознали, проникли друг в друга, и в результате появился бы и появлялся бы до сих пор, появляется тот плод этого общения, который возможен только при настоящем знакомстве с деятельностью друг друга. Я имею в виду не только организацию конференции «Третья волна», посвященная эмиграции в начале 80-х годов, которые Ольга устроила. Нет, но и вообще ежедневное, ежегодное, неустанное приобщение одного мира, разлученного, к другому миру. Это невероятной сложности, невероятной кропотливости, усталости и, в общем, неблагодарности со стороны людей труд. Потому что оценить того, кто приставлял леса к строящемуся дому, подводил стремянку, измерял отвесом, правильно ли стенка стоит и так далее, этих людей потом не помнят. Все помнят, что что-то было, хорошо разговаривали, обменивались мнением, выпивали, дружили, гуляли, хохотали и так далее. Но есть труд по организации всего этого. Это труд незаметный, это человек, который действует в неких таких, знаете, прозрачных перчатках косметических, а потом он их снимает, и как будто их и не было. За этот труд Ольге Матич нужно быть очень благодарным. Она соединила как бы за общим столом собрала вот эти две части разрозненной семьи, которая безумно стремилась одна к другой, которая интересовалась, но кто-то должен был потрудиться и это с любовью в сердце сделать. Вот так, собственно говоря, заботливо мать собирает за столом разрозненные части семьи. Именно мать. И в этом я вижу оправдание этой фамилии Матич.
Ой-ой-ой. Иван, спасибо огромное. Позвольте мне на этом закончить нашу программу памяти эксцентриков, памяти, не знаю, тут 30 героев, наверное, если не больше.
Знаете, я даже их не считала,
вот мне показалось,
честно.
Что, да.
Ну, больше немножко, чем 30,
книга,
но приблизительно.
Книга «Записки русской американки» Ольги Матич, культуролога и литературоведа Беркли, Калифорнийский университет. Спасибо, что были с нами. Редактор книги Дмитрий Харитонов. Переводчик и филолог на связи по скайпу Иван Толстой, историк литературы, и Глеб Морев, литературовед. Вела программу Елена Фанайлова.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I just want to reach
So tired, I've got to rest. The things I've locked inside my chest. I feel so trapped in my own mind. It don't shut down like all the rest. They laugh and play while I'm stuck in chest. Today I feel like suicide.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Every promise.
thought she finally forgave.